Велика слава Второго Завета. Воистину, он может быть назван лучшим заветом, который утвержден на лучших обетованиях. Он настолько славен, что одна мысль о нем переполняет душу восторгом. Человек постигает поразительное великодушие и безграничную любовь Божию, явившую себя в завете со столь недостойными созданиями для столь возвышенных целей, без всякой выгоды для себя. Этот завет отличается от другого завета, завета дел, заключенного с Адамом, со всем израильским народом в день, когда тот вышел из Египта. Новый завет лучше, он основан на другом принципе. Первый завет основан на заслугах человека. Служи Богу, и ты будешь вознагражден за это. Если будешь ходить в совершенном страхе Господнем, то Бог будет благ к тебе, и все благословения горы Горизим наполнят твою жизнь, и ты будешь щедро благословен и в этой жизни, и в будущей. Но данный завет оказался несостоятельным по вине человека. Он был совершенно справедлив. Бог вознаграждал человека за добрые дела и наказывал за злые. Но этот завет не мог принести человеку благословения, потому что человек постоянно грешил и со дня грехопадения творил беззаконие. Новый завет основан не на делах. Это завет чистой благодати. Прочитайте этот новый договор Бога с человеком, и вы не найдете ни слова о том, что мы должны сделать со своей стороны. Завет заключен даже не столько между людьми и их Создателем, сколько между великим сущим и представителем от людей, Господом Иисусом Христом. Христос уже выполнил условия договора со стороны людей, и в нем осталось только то, что Бог должен дать. Это завет дающего, а не требующего Бога. Весь завет с нами, народом Божьим, можно выразить словами: «Я дам это и дарую то, я исполню это обещание и окажу в этом милость». А нам ничего делать не надо. Бог совершает сам все наши дела. Даже те самые добродетели, которыми мы для выполнения договора должны обладать, обещаны нам в качестве дара. Бог дает нам веру, Он обещает записать закон внутри нас, в нашем сердце. Повторяю, это славный завет, ибо он основан на простой милости и чистой благодати. Он не зависит от дел человека, ни от одного его поступка. И поэтому этот завет превосходит первый по своей надежности. В исходе любого дела, зависящего от человека, можно сомневаться. Творение не может избежать перемен, у него изменчивость и ненадежность идут рука об руку. Но Новый Завет не говорит о том, что надо делать. Бог обращается к человеку только как получителю благословений. В этом завете нет и намека на корректировку условий. Это Божий завет, а потому неизменный завет. Если в этом договоре я должен что-то менять, то за надежность этого договора нельзя дать и ломанного гроша. Пусть я буду счастлив, как Адам, но меня неизбежно постигнет печаль сатаны. А если весь договор зависит от Бога, если мое имя внесено в него, то моя душа находится в такой же безопасности, как если бы я уже гулял по золотым улицам небес, обретя все благословения скрижалей завета. Я уверен в этом так же, как если бы уже обладал этими благословениями, ибо любое обещание Божье никогда не оказывается пустым и исполняется в точности так, как оно было обещано. И как только благодаря вере я принимаю эти благословения, они неизбежно становятся моими. Именно поэтому мы утверждаем, что этот завет превосходит завет дел в своей надежности. В нем все ясно, все определено, нет и намека на малейшую неопределенность. Последние 2-3 дня я думал о том, что завет благодати превосходит завет дел в заключенных в нем благословениях. Я подумывал о том, что этим утром вести проповедь на тему «Завет благодати», какие благословения он приносит детям Божьим. Но когда я стал размышлять над этим, то понял, что завет настолько обширен, и что если я прочитал бы весь список великих и славных благословений благодати, то мне понадобился бы целый день, чтобы сказать несколько слов по каждому из них. Подумайте сами о том великом, что Бог дал нам в этом завете. Сам Бог говорит нам, что Он благословил нас всяким духовным благословением. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам в 1 главе в 3 стихе. «Он дал нам вечную жизнь во Христе Иисусе, Он дал вам самого Христа. Он сделал Христа наследником всего и вас сонаследниками в Нем. Он дал вам все, абсолютно все». Начни я описывать грандиозные сокровища, которые Бог дарует каждой избранной душе, мне не хватило бы времени сделать это. Поэтому я начинаю с одного великого благословения, дарованного нам по завету благодати. А затем в будущем, с Божьего позволения, мы рассмотрим по отдельности и другие дары этого завета. Итак, мы начинаем с первого благословения, которого вполне достаточно, чтобы поразить нас бесценностью завета. И если бы о нем не говорило само Слово Божие, мы едва ли осмелились бы мечтать о таком благословении. Бог, сам Бог по завету становится владением и наследством верующего. «И буду им Богом». Итак, мы приступаем к предмету нашего разговора. Во-первых, мы увидим, что это особое благословение. Бог особым образом относится к избранным, чьи имена включены в завет. Во-вторых, мы коротко поговорим об этом даре как о необычайно ценном благословении. В-третьих, мы остановимся на надежности этого благословения. «И буду им Богом». И, наконец, я постараюсь побудить вас использовать это благословение, которое так легко, даром, досталось вам по вечному завету благодати. «И буду им Богом». Подумайте еще раз о завете благодати. По нему Бог дает самого себя вам и становится вашим. Поймите это. Бог — все, что стоит за этим словом. Это вечность, это бесконечность, всемогущество, всезнание, совершенная справедливость, неизменная любовь. Бог — наш Создатель, Защитник, Хранитель, Правитель, Судья и все остальное, что великое слово «Бог» может означать. Это вся доброта и вся любовь, вся красота и благодать. Все это, без исключения, Новый Завет дает вам в вашу собственность. Вы можете называть это своим, как любую принадлежащую вам вещь. «И буду им Богом». Повторяю, задумайтесь над этим. Даже если бы я сейчас закончил проповедь, то уже одной этой мысли было бы достаточно для того, чтобы по просвещающему действию Святого Духа дать вам радость на весь воскресный день. «И буду им Богом». Почему Бог каким-то особым образом является Богом своих детей? Ведь Бог есть Бог всех людей, всего творения. Он является Богом червя, летающего орла, звезды и облака. Он — Бог над всем. Почему же Он по-особенному мой Бог и ваш Бог, не такой, как для прочего творения? Да, Бог является Богом всего сотворенного. Но между Богом и Его избранными есть особые отношения, ибо Он возлюбил Своих избранных вечной любовью. Кроме того, между Богом и Его детьми существуют такие отношения, которые не существуют для всего остального творения. Итак, во-первых, Бог является Богом всего сотворенного в том смысле, что Он имеет право распоряжаться жизнью, как Ему угодно. Он сотворил всех нас. Он — горшечник, поэтому у него есть право делать из одной и той же глины сосуды для почетного и низкого употребления. Как бы люди ни грешили против Бога, Он остается их Богом в том смысле, что их судьба в Его руках. Он может поступать с ними так, как захочет. Как бы люди ни отвергали Его волю, Его доброе расположение к ним, Господь может обратить гнев людей себе на славу и полностью укротить его. Он – Бог всего сотворенного и поэтому предопределяет жизнь каждого. Он – Творец каждого, имеет полное право поступать с людьми так, как находит нужным. Но мы говорим, что у Бога особое отношение к Своим детям. Он их Бог по-особенному, ибо по отношению к ним Бог использует свое всевластие, чтобы изливать на них благодать, и ничего, кроме благодати. Он делает из них сосуды милости, которые будут вечно прославлять Его. Он выбирает их из падшего человечества и делает наследниками вечной жизни. И в то же время Он оставляет весь остальной мир в грехе и позволяет людям жить с бременем вины в ожидании заслуженного ими наказания. Таким образом, вы видите, что Бог одинаково Бог для всех людей в том смысле, что Он всевластен и имеет право распоряжаться их жизнью. Тем не менее, Бог с особой любовью использует это право по отношению к Своим детям, и поэтому Он есть их Бог по-особенному. Бог есть Бог всего сотворенного в том смысле, что Он имеет право требовать послушания от каждого. Он Бог каждого человека, рожденного на этой земле, поэтому люди обязаны повиноваться Ему. Бог может требовать почитания от всех, потому что Он Творец, Он Правитель и Хранитель. Ни один человек, в силу того, что он сотворен Богом, не имеет права отказаться подчиняться Его законам. Но и в этом случае дитя Бога находится в особом положении. Бог правит всеми людьми, но своими детьми Он правит иначе. Он откладывает свой меч царя и берет в руку розгу отца. Он наказывает всех потому, что они заслужили наказание, но детей он наказывает для того, чтобы они исправились. Он дал миру закон на каменных скрижалях, а детям он вкладывает заповеди в сердце. Бог и ваш правитель, и мой. Но если вы не рождены свыше, то для вас Он не такой правитель, как для меня. От меня Он требует послушания в 10 раз больше, чем от вас. Я вижу, что Он сделал больше для меня, поэтому я обязан делать больше для Него, чем вы. Он возлюбил меня больше, поэтому я обязан возлюбить Его больше вас. Но когда я не повинуюсь Ему, на меня обрушивается не такое тяжкое наказание, как на вас, если вы вне Христа. Ибо наказание, заслуженное мною, уже испытал на себе Христос. Бог наказал Христа вместо меня, и теперь Он наказывает меня лишь для того, чтобы исправить. Вот вы вновь убеждаетесь, все люди находятся в одинаковых отношениях с Богом, но дети Божьи все-таки в особенных отношениях с Ним. Бог обладает вселенской властью как судья. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Бог будет судить всех людей одинаково, это истина. Он есть Бог всех созданий. Как судья, Он призовет к ответу каждого и или осудит, или оправдает. Но для людей Божьих это будет необычный суд, потому что никто из них не будет осужден, все будут оправданы. Бог есть судья всех, но Он будет судить своих детей особо, ибо они любят Его и уважают, стремятся к Нему и знают, какой приговор Он им и вынесет. Они давно чувствуют Его сердцем. Он объявит им своими устами «оправданы». Полностью оправданы на основании заслуг их великого Спасителя Иисуса Христа. наш любящий Бог – судья, который оправдает наши души, и поэтому мы можем назвать Его нашим Богом. Итак, Бог – это для всех людей всевластный правитель, устанавливающий законы и судья, наказывающий грех, нарушение этих законов. Но к своим детям Он относится особо, поэтому они могут сказать: «Он наш Бог». Но есть и такие отношения с Богом, которые известны не всем Божьим творениям. И в этих отношениях сокрыта вся слава Нового Завета благодати. Бог есть наш Бог в том смысле, в котором Он не является Богом ни возрожденных, ни обращенных, ни святых. В этом им нет части. Мы рассмотрели аспекты, в которых Бог является Богом для всех людей. Давайте теперь вспомним о том, кем является Бог для нас и только для нас, для избранных. Во-первых, Бог есть мой Бог, потому что Он есть Бог моего избрания. Если я Его дитя, тогда Он полюбил меня до сотворения мира, и Его бесконечный разум работал над планом моего спасения. Если Он мой Бог, тогда Он видел меня, когда я блуждал вдали от Него, и когда я восстал, Его разум определил день, когда я буду покорен, когда я обращусь от ошибок своего пути. Он приготовил для меня дар благодати, и когда пришло время, я получил его. Основанием для этого были Его вечные цели. Поэтому Он мой Бог, поэтому никто не может назвать Его своим Богом, кроме Его детей. В избрании я вижу славного и милостивого Бога, моего Бога, ибо Он думал обо мне и избрал меня еще до сотворения мира для того, чтобы я был свят перед Ним и любил Его. Смотря назад, я вижу избирающего Бога, и избирающий Бог есть мой Бог, если я избран. Но если я не боюсь Его, не почитаю Его, тогда Он Бог другого человека, но не мой Бог. Если я не претендую на избрание и не участвую в нем, тогда я вынужден смотреть на него как на Бога многих избранных им людей, но не как на моего Бога. Но если мое имя в книге жизни, тогда Бог действительно мой, избравший меня. Более того, христианин может назвать Бога своим Богом, потому что он оправдан. Грешник может назвать Бога Богом, но он всегда должен добавлять прилагательное и говорить о гневном Боге, оскорбленном Боге, о яростном Боге. А христианин может сказать «мой Бог», не употребляя никаких других определений, кроме тех, которые превозносят Бога. Ибо мы, некогда жившие вдали от Бога, сделались близки Ему благодаря крови Христа. Мы, бывшие врагами Бога и творившие зло против Него, стали Его друзьями. Мы поднимаем к Нему свой взор и говорим: «Мой Бог». Енох мог говорить «Мой Бог», ибо он ходил пред Ним. Адам не мог сказать «мой Бог», когда он спрятался от него за деревьями райского сада. Поэтому, пока я грешник, убегающий от Бога, я не могу назвать его своим. Но когда я в мире с Богом, когда я близок к Нему, тогда он действительно мой Бог и мой друг. Бог является Богом верующего, потому что верующий усыновлен. Но такого удела для грешников нет. Я слышал, как люди называют Бога Отцом всей Вселенной. Я удивляюсь, как человек, читающий Библию, может так говорить. Апостол Павел однажды процитировал языческого поэта, который сказал, что мы его род. И это истинно в том ограниченном смысле, что мы сотворены им. Но в высшем смысле, при употреблении слова «дети», которое используется в Писании, подразумеваются святые отношения возрожденного человека с его отцом. В этом смысле никто не может сказать «наш отец», никто, кроме тех, в ком живет дух усыновления, и у кого в сердце запечатлено «Авва, Отче». Да, благодаря духу усыновления Бог становится моим Богом, не таким, как для других людей. Христианин имеет особые права в отношении к Богу, потому что Бог – его отец и ничей другой, кроме братьев этого христианина. Возлюбленные, этих трех истин достаточно, чтобы показать вам, что Бог является Богом своего народа в особом смысле. Я должен оставить вас с этим, ваш разум самостоятельно подскажет вам 20 других истин, которые указывают на Бога, как на нашего Бога. «Бог, — говорит нечестивый, — мой Бог, — говорит Дитя Божье. Бог есть ваш Бог, поэтому ведите себя под стать своему положению. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. Да будут все сыновья цари внутри и снаружи такими же. Оденьтесь в солнце, облекитесь во Христа. Облекитесь в смирение, оденьтесь в любовь, в сострадание, в милосердие. Пусть вашей одеждой будет спасение. Пусть ваше общество и ваша жизнь будут достойны вашей одежды. Живите среди лучших, среди рода праведных. Живите во дворах великого царя. Созерцайте его лицо, ожидайте его у трона, носите его имя, проявляйте его добродетели, прославляйте его, отдавайте самое ценное ради чести его имени, защищайте его интересы. Пусть развращенные люди и пути разврата будут противны вам. Будьте возвышены духом, чтобы вы не могли позволить себе общение с ними. Не почитайте их сообществ и не обращайте внимания ни на их насмешки, ни на их лесть, ни на их угрозы. Радостью их не радуйтесь, страха их не бойтесь, заботами их не тревожьтесь. Уходите от них и возвращайтесь в свою страну, в свой город, куда ничто нечистое не войдет и не будет раздражать вас. Живите верой, в силе духа, в красоте святости, в надежде на Евангелие, в радости о вашем Боге. Живите в величии и все же в смирении детей великого царя. Теперь давайте кратко рассмотрим необычайную ценность этой великой милости. «И буду им Богом». Мне кажется, сам Бог не мог бы сказать больше этого, если бы Бесконечный явил свою силу и увеличил свою благодать еще одним великим обещанием, затмевающим все остальное. Не думаю, что оно могло бы превзойти в своей славе обещание «буду им Богом». Христианин, только подумай, что значит иметь своего Бога. Подумай об этом и сравни этот дар с любым другим. Сравните свой удел со жребием живущих рядом. У некоторых людей есть поля. Они богаты, потому что колосья на их полях каждый день набирают силу под солнцем. Но что такое богатый урожай по сравнению с вашим Богом, с Богом всех урожаев? Как можно сравнить житницы с тем, кто является твоим мужем и питает тебя небесным хлебом? Некоторые нашли огромные богатства в городе. Их богатство увеличивается, пока они сами не превращаются в хранилище золота. Но что есть золото по сравнению с вашим Богом? Ваша духовная жизнь не может удовлетвориться золотом. Приложите золото к своей больной голове. Поможет ли оно? Обложите золотом свою беспокойную совесть. Может ли оно успокоить ее? Положите его на свое отчаявшееся сердце и посмотрите, уменьшит ли оно стоны и избавит ли его хотя бы от одной печали. Но у вас есть Бог, и это более важно, чем золото. Это намного больше накопленного богатства, больше того, что можно приобрести за россыпи бриллиантов. Некоторым в этом мире досталась любовь людская. аплодисменты и почет. Но спросите себя, разве ваш Бог не дороже всего этого? Что тебе до того, что тысячи труб возвестят твою славу, и мириады горнов протрубят в твою честь? Избавит ли тебя преклонение людей от мучений души? Даст ли ей покой? Подготовит ли это тебя к переправе через Иордан, к встрече с бурными волнами, которыми суждено покрыть каждого человека, когда он будет призван из этого мира в неведомый? Как послужат тебе колебания воздуха и хлопки людей, аплодирующих у твоего смертного ложа? Нет, на земле есть горе, с которым человеку не справиться, а после смерти есть такое горе, в которое не будет способен вмещаться ни один человек, чтобы облегчить муки совести, боль, агонию и вечную предсмертную борьбу. Но когда у вас есть обещание «и буду им Богом», тогда у вас есть то, чего все остальные люди вместе взятые не имеют. Как мало мы должны ценить сокровища этого мира, сравнивая их с Богом, помня о том, что Бог часто дает самое большое богатство далеко не праведным людям. Христиане, не просите себе ничего в этом мире, а только просите о том, чтобы вам жить и умереть одним и буду им Богом. Это больше всех богатств мира.